Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Госдума сегодня одобрила поправку о СМИ иностранных агентах. Она проголосовала сразу в трех чтениях за поправку, согласно которой иностранное средство массовой информации, получающее финансирование из-за рубежа, может быть признано в России иностранным агентом. Поправки вносятся в законопроект о внесудебной блокировке сайтов, запрещенных в России организаций, который был принят в первом чтении в конце октября. Законопроект станет ответной мерой на требования Минюста Соединенных Штатов Америки к RT Америка зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Напомню, RT накануне заявила о том, что, выбирая между уголовным преследованием и регистрацией в качестве иностранного агента, RT выбирает последнее, то есть зарегистрироваться в качестве иноагента. Сейчас с нами на связи Антон Горелкин, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Единая Россия». Антон Вадимович, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Сразу хочется уточнить, так что, кто теперь должен будет в России зарегистрироваться в качестве иностранного агента?
Конкретного перечня медиа пока нет, мы лишь предусматриваем потенциальную возможность, что такое может быть. Известно, что ранее, когда мы принимали законопроект о НКО, мы специально вывели оттуда медиа, что, и они не входили в этот перечень. Но сегодня мы фактически можем приравнять американские медиа к НКО со всеми вытекающими последствиями. Они должны маркировать, указывать словосочетание «иностранный агент» на своей продукции, должны будут вставать на учет в специальный реестр и предоставлять о своей деятельности дополнительную отчетность. Это все проработано в рамках зеркального ответа на внесение в США в список иностранных агентов телеканала RT и информационного агентства «Спутник». На моей памяти это такой первый по-настоящему зеркальный и качественно проработанный ответ на то, что вот происходит в Америке.
Сами говорите о том, что перечни конкретного средств массовой информации, которые можно причислить к иноагентам, у вас нет, но при этом говорите о том, что это американские средства массовой информации, поэтому возникает ощущение, что когда вы голосовали за этот законопроект, вы имели в виду конкретные СМИ.
Конкретных СМИ мы не называем, мы предусматриваем потенциальную возможность для ответных мер. Безусловно, Russia Today работает довольно качественно на западном рынке. Американские медиа у нас представлены менее, американские и британские медиа у нас представлены менее ярко, но тем не менее они есть, и это прерогатива Минюста, и Минюст будет определять в конечном итоге, кого причислить к иностранным агентам.
То есть вы не готовы вслух артикулировать, что имеется в виду «Голос Америки», что имеется в виду «Радио Свобода», возможно, CNN. Об этом говорить рано или вы просто не имеете права?
Об этом рано говорить – это предположение, и эти предположения, безусловно, не лишены оснований. Вы назвали те медиа, которые вот вполне вероятно могут попасть и могут стать, получить статус иностранного агента. Но это предположение. Конкретных каких-то решений нет. Это прерогатива Минюста. Минюсту делегировано это право, поскольку у него достаточно большой опыт в этой сфере. И, как вы знаете, у нас есть 11 организаций, которые включены в список, нежелательных список Минюста. В общем, это прерогатива Минюста.
А какие-то критерии у Минюста есть? Вы даете им эти критерии или нет?
Этот вопрос лучше адресовать Минюсту.
Хорошо. Еще уточню, опять же, имеются в виду только американские средства массовой информации или другие тоже?
Зарубежные медиа, в целом зарубежные СМИ. Американские, британские, любые другие.
Так позвольте, мы даем зеркальный ответ американцам или даем ответ всем медиа зарубежным в ответ на то, что сделали американцы?
Нет, не все. Нет, мы предусматриваем потенциальную возможность, но, безусловно, это решение, мы не хотели принимать это решение вынужденное, и, конечно, в первую очередь этот ответ адресован, конечно, американским медиа.
Последнее уточнение. Не считаете ли вы, что это может восприниматься и как наступление на свободу средств массовой информации в Российской Федерации?
Абсолютно не считаю. Мы же не запрещаем работать этим медиа в России. Они просто будут, они будут предоставлять дополнительную отчетность, маркировать словосочетание в иностранный агент свою продукцию. Но они по-прежнему будут работать, как и Russia Today будет работать в США, я уверен.
Но если они откажутся предоставлять свою финансовую отчетность, то я так полагаю, что они не смогут мгновенно работать в Российской Федерации.
Russia Today не отказалась и уже стала иностранным, получила статус соответствующий и продолжает работать.
Спасибо. Я напомню, это был Антон Горелкин, член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции «Единая Россия». От себя добавлю следующее. Когда депутаты проголосовали за эти поправки к закону о средствах массовой информации, тут же публикации со стороны депутатов появились в социальных сетях, в частности, об этом в своем инстаграме и на своей странице Facebook рассказал Евгений Ревенко, также член комитета по информационным технологиям. Я у него тогда в комментариях уточнил, вы имеете в виду только американские медиа или нет? Тогда Евгений Ревенко ответил, что речь идет только об американских СМИ. Правда, в поправках, которые сегодня были приняты, нигде не упоминается, что речь идет только об американских средствах массовой информации. Это первое. Ну и таким образом это дает возможность нашему Министерству юстиции, в зависимости от того, когда это потребуется, таким образом приравнивать к иностранным агентам СМИ любой страны, вне зависимости от того, находятся они на территории Российской Федерации или за рубежом. Главное, чтобы это было СМИ, которое финансируется из-за рубежа. Теперь идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Военные в Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве. Чомбо – один из основных членов фракции G40, правящей партии ЗАНУ-ПФ, которую возглавляет жена 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе. Ну и, как сообщил изданию «Очевидец» в городе Харера, дороги к зданию правительства, парламенту и судам заблокировала военная техника. Солдаты в столице были настроены агрессивно, требовали от водителей продолжать движение. «Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь штуку, просто проезжайте», сказал один из военных представителю Рейтер. Также очевидцы сообщали о трех взрывах в столице Зимбабве. Военные выступили с официальным заявлением по телевидению, заверили, что их действия не являются военным переворотом, что президент страны и его семья целы и невредимы. Судя по всему, они находятся под стражей. Ну и по словам одного из генералов, военные выступают против преступников из окружения Мугабе, виновных в социальных и экономических страданиях страны. «Как только мы выполним нашу миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло», заверяют военные. Сейчас с нами на связь выходит Альберт Хамадшин, научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Альберт Дамирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Так что сейчас происходит в Зимбабве? Можно ли об этом говорить как о военном перевороте? Ваша оценка?
Смотрите, если говорить совсем коротко, да, то сложившуюся ситуацию можно характеризовать как кульминацию внутриполитической борьбы в рамках правящей партии ЗАНУ-ПФ, которая особенно разгорелась в последние года два с появлением на политической сцене, скажем так, фигуры Грейс Мугабе, являющейся женой Роберта Мугабе, и которая стала активно себя позиционировать как потенциальный преемник Роберта Мугабе, учитывая его возраст, да, противовес Эмерсону Мнангагве, который являлся на тот момент вице-президентом страны. По сути, в рамках правящей партии существуют две фракции, представляющие разные поколения. Это вот ветераны национально-освободительной борьбы, да, которые поддерживают Эмерсона Мнангагву, и более молодое поколение, так называемый G40, да, 40 в данном случае указывает на средний возраст политиков, которые поддерживают Грейс Мугабе, которая значительно моложе Роберта Мугабе и то, ну, тоже является, так скажем, молодым политиком.
Позвольте, Альберт, я сразу уточню. Да. А Грейс Мугабе сейчас сколько лет?
Ей сейчас 53 года. Она ровно на 40 лет моложе Роберта Мугабе.
Ну, то есть для Зимбабве практически юный политик, и они на этом делают акцент, организуя фракцию G40.
Ну да, да. Ну, то есть это такие неофициальные, получается, фракции. И Грейс Мугабе, пользуясь политической поддержкой своего мужа, фактически добилась того, чтобы Эмерсон Мнангагва был уволен с поста вице-президента и исключен из партии на прошлой неделе. Соответственно, армия, да, в которой генералитет состоит в основном из как раз-таки ветеранов национальной освободительной борьбы, он воспринял это как наступление на их позиции и решил выступить против данной ситуации, и даже вот в тех заявлениях, которые армия делает, да, они говорят, что нет, это ни в коем случае не является переворотом, что мы просто хотим остановить внутриполитическую борьбу в рамках ЗАНУ-ПФ, да, правящей партии, которая приводит в том числе и к ухудшению экономической ситуации в стране.
Но возможно ли отстранить или убрать, да, с политической арены Грейс Мугабе, не убирая самого Мугабе?
Я думаю, что в данном случае они, скорее всего, оставят Роберта Мугабе у власти только номинально, для того, чтобы позиционировать данный переворот, как, ну, чтобы это не было воспринято как переворот, а чтобы сохранить легитимность тех событий, которые произошли. Но, соответственно, Роберт Мугабе будет вынужден признать те условия, которые ему навяжут, и возможно, в обмен он попросит того, чтобы Грейс Мугабе обеспечить ее безопасность и, возможно, выезд из страны. Но в то же время они потребуют каких-то кадровых изменений, чтобы Эмерсон Мнангагва был возвращен в должность вице-президента были устранены основные, ну, политики, лидеры этой группы 40.
Вы говорите о том, что Роберт Мугабе в будущем может оказаться только номинальным президентом, фактически он управлять не сможет, но, простите, ему 93 года, и поэтому есть ощущение, что уже давно за него кто-то управляет, или это не так?
В принципе, так и есть, да. По сути, у меня тоже такое же ощущение, и, соответственно, данные события можно воспринять просто как то, что ветераны национальной освободительной борьбы решили стать теми самыми лицами, которые будут управлять за него вместо его жены и теми людьми, которые стоят за ней.
То есть подозрение, что Грейс Мугабе уже давно управляет Зимбабве, они все-таки есть?
Ну да, возможно, даже не столько Грейс Мугабе, сколько люди, которые ее поддерживают.
Хорошо, ну и если говорить о Роберте Мугабе, о том, откуда вообще эта политическая борьба взялась, вообще, вы сказали, 2 года там уже пытаются выяснять отношения, две крупные политические...
На самом деле политическая борьба в рамках ЗАНУ-ПФ, она ведется очень давно, но вот именно настолько сильно она обострилась, да, последние 2 года, с тех пор, как Грейс Мугабе стала принимать активное участие в этой борьбе.
Возможно ли, что Грейс Мугабе не сдастся и там, что называется, полыхнет, и все это обернется гражданской войной в Зимбабве?
Ну, я считаю, что такой сценарий, он маловероятен. То есть, скорее всего, народ не будет поддерживать Грейс Мугабе, особенно учитывая ее не очень хорошую репутацию в народе, да, ее даже называют «дисгрейс», таким образом указывая на ее образ жизни, да, такую экстравагантную фигуру, на потребительский подход.
То есть она считается зажиточной местной, ну, нельзя сказать золотой, ну, молодежи.
Да,
но,
да,
ну,
да.
В общем, к олигархату ее причисляют зимбабвийцы. Хорошо, и да, тогда последнее уточнение относительно Зимбабве. Что сейчас с этой страной вообще происходит? Кто на нее влияние оказывает? И может ли быть какое-то вмешательство извне для того, чтобы предотвратить там разворачивающиеся события?
Ну, говорить о том, что кто-то ей управляет извне, скорее не стоит, но о том, что большую роль может сыграть в данной ситуации сообщество развития стран Юга Африки, мы можем, потому что Зимбабве является членом этого сообщества, и, в принципе, данное сообщество, оно может надавить на политическую элиту, да, и потребовать, чтобы она пришла к определенным соглашениям. И, скорее всего, они будут настаивать на том, чтобы данная ситуация ни в коем случае не была не превратилось в настоящий переворот, то есть чтобы как можно более сильно легитимизировать данное событие. Но есть ощущение, что все-таки страны региона, они поддержат тех, кто эти перевороты произвел, если те все сделают в рамках, скажем так, законности и конституции.
То есть Роберт Мугабе уже всем надоел, так получается?
Есть, да, в какой-то степени да.
Спасибо, это был Альберт Хамадшин, научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук. Но я напомню, что Роберт Мугабе правит страной уже 37 лет. Ранее его потенциальным преемником считали вице-президента страны Эмерсона Мнангагу. Вот не выговорю сразу, однако неделю назад его уволили якобы за попытку государственного переворота. Сейчас как раз Альберт Хамадшин объясняет те события, которые произошли в Зимбабве, как попытку взять уже у бывшего вице-президента реванш за произошедшее. Так или иначе, внимательно наблюдаем. Революции как таковой там, видимо, не происходит. Идет борьба за власть между двумя мощными властными группировками. Но идем дальше.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас о скандале, который разгорелся еще накануне. Речь идет о тех самых кадрах, которые Минобороны выдала, кадрах из компьютерной игры, которые Минобороны выдала за доказательство прикрытия Соединенными Штатами Америки боевиков Исламского государства, запрещенной в России организацию. Сегодня по этому поводу высказался уже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Я его процитирую, просто там очень короткий комментарий. Ошибки случаются, ничего страшного нет, они своевременно корректируются, что и было сделано в Минобороны. Я не стал бы преувеличивать значение этой ошибки, заявил Дмитрий Песков. Но я напомню, что речь идет о сообщении, которое российское оборонное ведомство распространило накануне, 14 ноября. В нем военные отметили, что командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки отказалось наносить авиаудары по отступающим из города Аль-Букемаль боевикам Исламского государства и пыталось помешать действиям авиации ВКС России. Свое заявление Минобороны сопроводило в соцсетях фотографиями, снятой с воздуха военной техники. Эксперты из группы расследователей заметили, что один из опубликованных военными кадров оказался скриншотом из компьютерной игры Gunship Simulator, ну и точнее из рекламного ролика, опубликованного разработчиками игры еще в 2015 году. В ролике изображена атака американских ганшипов на технику Вьетконга, которая движется по тропе Хо-Ши-Мина. Другие снимки заключили в экспертной группе. Это были взяты из видеозаписи действий ВВС Ирака в районе Эль-Фалуджи еще в 2016 году. Сейчас с нами на связь выходит Владимир Евсеев, военный эксперт. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий Песков говорит, что ничего страшного не произошло, при этом уже оттоптались по поводу этой информации и в Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки, в Пентагоне уже прокомментировали инцидент с фотографиями, заявили, что появление таких иллюстраций стало еще одним эпизодом в продолжающейся кампании по дискредитации США, ну и так далее. Так как снежный ком все это покатилось, а на самом деле, насколько серьезный ущерб, по вашей оценке, был нанесен вот этим, казалось бы, незначительным фактом, подумай. Что опубликовали что-то в социальных сетях?
Значит, вы знаете, на самом деле вот это все на фоне той информации, которую убедительно показывала Минобороны Российской Федерации о нахождении, например, американских джипов без охранения в районе Дерезора, о том, что Россия фактически обвинила США в связи с Джабхат ан-Нусрой, на это тоже не было ничего четко не отвечено. То есть вот на фоне всех тех действий, которые осуществляются, ну, в частности, о том, что Соединенные Штаты Америки фактически во многом уничтожили город Ракку, после, когда они успешно его брали, да, вот это все создает очень отрицательный фон Пентагону. И поэтому, конечно, есть желание реабилитировать США, которые оказались чрезвычайно сложной ситуации, потому что фактически им приходится постоянно оправдываться. Вот в такой ситуации я думаю, что США надо больше думать не о том, как им насолить России, А нужно сотрудничать с Россией, думать, там, в Ираке, в Афганистане.
Нет, Владимир Владимирович, сотрудничать, наверное, им нужно, но весь вопрос в том, кто помог Соединенным Штатам Америки таким образом выйти из столь затруднительного, как вы описываете, положения. Ведь это Минобороны само опубликовало эти кадры, само подставилось.
Ну, значит, вы знаете, значит, речь идет о Пентагоне, правильно? Размещено на сайте Пентагона было?
Не-не-не-не-не, это, простите, Минобороны Российской Федерации публиковало все у себя. Пентагон уже прокомментировал, сказал, что вот, вы видите, они фальшивки сами публикуют, и в связи с этим, ну, о чем тут можно вообще всерьез рассуждать? Вообще может идти речь о диверсии?
Ну, вы знаете, как бы можно разные версии предполагать, пока трудно понять. Должно быть, конечно, тогда проведено быть расследование о том, кто это сделал. Да, действительно, это могло быть, наверное, и какие-то использовать какие-то кибертехнологии. Вот. Я думаю, что нужно провести серьезное расследование и выяснить, как это появилось, а если кто-то был в этом виноват конкретно, то он должен быть на это наказан.
Когда Песков это комментирует, пресс-секретарь президента говорит, ничего страшного, ошибки случаются. А с точки зрения военных людей, подобного рода ошибки, они как воспринимаются?
Ну, я думаю, что вот подобного рода ошибки, особенно для таких ведомств, как Министерство обороны Российской Федерации, они не то что непростительные, но они требуют ответственности. Потому что если Минобороны к этому не будут относиться ответственно, то тогда возникает вопрос о понижении статуса самого Минобороны. Сергей Шойгу много внимания уделяет работе средств массовой информации, много внимания уделяет тому, чтобы доходила объективная информация до международного сообщества. То есть я думаю, что здесь могла иметь место и какая-то сознательная деятельность каких-то людей, может быть, даже с корыстным умыслом.
Минобороны, когда признали ошибку, заявили, что публикация кадров из игры является ошибкой гражданского сотрудника одного из подразделений. Часто ли для того, чтобы работать со СМИ, с медиа, привлекают гражданских сотрудников Минобороны?
Ну, во-первых, хочу заметить, что Министерство обороны работает не только военнослужащие. В Министерстве обороны работают достаточно много служащих, как называется, советская армия, российская армия сейчас, да. Естественно, Минобороны привлекает и работников по контракту. Вот, значит, поэтому в этом нет ничего странного, и это типично для мировой практики. Вот, другой вопрос, что, может быть, за ними должен быть более жесткий контроль. Вот, и в том случае, и они должны нести ответственность за размещение материалов, вплоть до того, что ответственность может быть и материальная, и юридическая ответственность должны нести в том случае, если будет выясниться, что это сделано было умышленно, а не по ошибке.
Спасибо. Это был Владимир Евсеев, военный эксперт, по поводу скандала, который развернулся вокруг публикации нашего Министерства обороны с кадрами из компьютерной игры, как неопровержимого доказательства действий Соединенных Штатов Америки по прикрытию боевиков Исламского государства, запрещенной в России организации. Позднее наша Минобороны признала свою ошибку, заявила, что публикация кадров из игры – это ошибка гражданского сотрудника одного из подразделений, а его судьбе пока ничего не известно. А будет ли там проведено какое-то расследование? Что будет тем людям, которые принимали участие в этой публикации, как-то участвовали в ее создании? Тоже вопрос остается открытым. Напомню, Дмитрий Песков сказал, что в этом нет ничего страшного, ошибки случаются со всеми. Но речь идет о военных, которые иллюстрируют свои сообщения с довольно тяжкими обвинениями в адрес конкретного государства, имеются в виду Соединенные Штаты Америки. Речь идет о том, что эти ошибки потом трактуются не иначе, как фальсификации сознательные. Речь идет о том, что это так или иначе подрывает в том числе и репутацию Министерства обороны Российской Федерации, которая иллюстрирует неопровержимые доказательства кадрами из популярной компьютерной игры. Вопросов остается по этой истории много, ну и, я так понимаю, военные еще долго будут разбираться. О ком идет речь, о каком гражданском сотруднике, тоже довольно любопытный вопрос, потому что, судя по тому, как описывается ситуация, речь идет о простом СММщике, которого наняло Министерство обороны для того, чтобы раскручивать свою деятельность в социальных сетях, и не исключено, что этот СММщик вообще никем не контролировался и публиковал иллюстрации ровно те, которые посчитал необходимым на тот момент. Я не знаю, возможно, через Google искал неопровержимые доказательства. Все выглядит именно так, парадоксально. Сейчас 14:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И еще одно событие из категории тех, которые не состоялось. Сегодня в суде опять ждали Игоря Сечина. Он должен был прийти в качестве свидетеля на суд над Алексеем Улюкаевым. Ну и на это заседание отправился наш корреспондент Александр Капков. Сечин не приехал, но заседание состоялось. Привет, Саша.
Приветствую, Володя, всем добрый день. Ровно в 10 часов такое традиционное начало для заседаний по экс-министру экономического развития Улюкаеву в Замоскворецком суде. Следующее будет 22 ноября, и оно на самом деле обозначилось сегодня спустя, наверное, час или полтора часа после начала, ну вот, сегодняшнего заседания. Это к тому, что сегодня, как вы можете понимать, тоже было скорое заседание, на котором не присутствовали главные свидетели. Ну, как сказать, главные, давайте как бы широко смотреть среди свидетелей, которые проходят по этому делу, это около 18 человек. Конечно же, самая заметная фигура — это фигура главы нефтегазовой компании «Ростех» Игоря Ивановича Сечина. Также есть несколько сотрудников спецслужб, которые, от которых свидетельства и данные тоже не менее важны, которые присутствовали вот при этой непосредственной встрече. Напомню, что, наверное, до этого главным событием в ходе всего расследования была коробка, наверное, пожалуй, с $2 миллионами, которую приносили на не прошлое, а позапрошлое заседание. Но вот главных героев теперь, когда ожидать, к сожалению, не ясно. Объясню почему. Потому что Игоря Сечина вызывали еще 8-го, сегодня у нас 15-е, прошу прощения, это было 13-го, в понедельник, да? Если я не ошибаюсь, в числах сейчас.
Совсем недавно,
да? Да, на предыдущее заседание, но он не явился. Тогда мы понимали, он не пришел, мы понимали, что... По словам, по крайней мере, Михаила Леонтьева, что он не получил повестку. Это было достаточно странным событием.
И более того, он был с президентом в это время в Сочи, где они вдвоем общались с Эрдоганом, и там заключали важные соглашения, поэтому вроде как можно было трактовать как уважительную причину. Но, опять же, главное объяснение, он не получал повестку.
Да, но при этом мы должны понимать, что заседание продолжается, и явка свидетеля, в принципе, это компетенция службы судебных приставов, которые чуть ли не лично должны доставить эту повестку. Ладно, повестку опустим, она может доставляться по почте, и ничего страшного в этом нет. Но при этом, если мы понимаем, что человек явно уклоняется от того, чтобы принимать участие в заседании, то служба судебных приставов имеет компетенцию и вполне реальное право на то, чтобы привести его в зал судебных заседаний. Сейчас в итоге крайними оказываются, по крайней мере, наверное, пока Почта России, потому что даже сегодня на судебном заседании судья отметила, что нет никакой информации о том, доставлена ли повестка свидетелю или не доставлена повестка свидетелю Сечину. Еще раз напоминаю. Ответ от службы, правда, она не уточнила, какой, я сейчас про судью говорю, по двум сотрудникам спецслужб. И следующий, поступило письмо, не уточнила от кого, в Замоскворецкий суд с тем, что два свидетеля от спецслужб находятся в длительных командировках и пока присутствовать на заседании не могут. Вот какие пояснения сегодня были о главных свидетелях этого дела. Что касается, наверное, 40 минут оставшегося заседания, то слово держала в основном позиция защиты, и главное, на что она намекала, это было, во-первых, одно ходатайство о том, чтобы провести новую экспертизу по звуковым записям, потому что к ней есть претензии, возможно, претензии по авторам голосов, изображенных и запечатленных на этой аудиозаписи. А второе ходатайство, которое, на самом деле, тоже очень сильно волновало с позицию защиты, это такое экстренное, стрессовое и стремительное похудение Улюкаева, которому он подвергся вот в последнее время заседания. Я напомню, что он находится под домашним арестом. За это время он сбросил несколько килограммов. И сейчас речь идет о том, чтобы допустить к нему сторонних специалистов, медицинских специалистов, ну, видимо, есть какие-то свои из частных клиник. Именно об этом сторона защиты просила суд, но суд сказал, что это остается на усмотрение следователя. Я напомню, что это мы уже не узнаем как, потому что такие...
ходатайство должно подаваться следствию должно принять решение допускать к нему сторонних специалистов, которые осмотрели бы Алексея Улюкаева и вынесли бы свой какой-то вердикт, да. Но...
Следователь решает, нужно понимать, что сейчас идет судебный процесс, и на это время мы же не говорим, что Улюкаев, он преступник, правильно? А сейчас он находится, грубо говоря, в руках руках следствия пока. После того, как будет решение судебное, тогда уже он будет в руках судебных приставов, службы исполнения наказаний и всего остального.
Или решение... на свободе.
Потому... Или на свободе, совершенно правильно, не дал мне договорить. Конечно же, я не хотел его отправлять за решетку, просто есть несколько вариантов развития, но сейчас мы понимаем, что решение подобного плана, да, их можно заявлять через суд, но тем не менее суд сказал, пускай следователь принимает решение по этому вопросу. Сторона обвинения сказала, что пусть это остается на усмотрение суда. Еще раз напоминаю, суд сказал, что пусть это остается на усмотрение следователя. Из интересного, что еще сегодня было, все, в принципе, произошло достаточно ровно, примерно в 10:10-10:15 Улюкаева привезли на машине службы судебных приставов, провели в зал. Я напомню, что он приходит с конвоем, однако приходит не в наручниках. Я напоминаю, если вдруг кто не следил или не видел ни фотографии, ни видеозаписи, он не сидит в клетке, как это часто бывает. Он сидит за столом вместе со своими защитниками. Он иногда разговаривает с журналистами. Некоторые короткие реплики отпускают, но абсолютно, я бы сказал, знаете, такие, с одной стороны, несодержательные, а с другой стороны, наполненные многосмыслия. Сегодня один из главных вопросов, конечно, который ему задали в самом начале, задавали в самом начале, это ждет ли он Игоря Сечина, на что он ответил, опять же, да, вот вроде, казалось бы, ответа нет, а вроде и такое многосмыслие есть, он сказал, а вы, отвечая, переадресовывая вопрос, соответственно.
Мне кажется, он Хокку пишет.
Он пишет книгу, надо сказать, потому что именно вопрос о книге сегодня тоже звучал от журналистов. Сколько он прочитал, во-первых, книг, потом от защитников появилась информация, что более полусотни, хотя на заседании он сказал, что не считал, какое количество книг он прочитал за время домашнего ареста, и кто-то у него спросил, не пишет ли он свою книгу, не начал ли он писать свою книгу. Он достаточно удивился и сказал, как это не начал, в полный рост. И у него, естественно, спросили, о чем эта книга, и на что он ответил, о хорошей жизни. Вот те интересные реплики, которые были от Улюкаева.
Еще раз просто в качестве уточнения, то есть о состоянии здоровья Алексея Улюкаева сегодня говорили только защитники. Сам Алексей Улюкаев на здоровье не жаловался, по крайней мере, журналистам.
Да, сегодня, конечно, ну, в принципе, так и на предыдущих заседаниях часто бывало, естественно, на слушаниях больше всего говорят защитники. Я напомню, у Улюкаева этих защитников... Ох-ох-ох-ох, три, если быть точным. Я сейчас почему-то вспомнил четвертого, но, знаете, это может быть либо помощник, либо еще кто-то.
Это был Александр Капков, наш корреспондент, который сегодня поехал в суд встречать Игоря Сечина, но Игорь Сечин опять не приехал, при этом прокуратура не теряет надежды на то, что все-таки удастся добиться того, чтобы Игорь Сечин приехал в качестве свидетеля на судебное заседание по делу Алексея Улюкаева и дал свои показания. Спасибо, Саша, приходи еще.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Актер Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители заслуживают бездарные сериалы «Лабуду» и «Туфту». Это, простите, цитата. Об этом он сказал в интервью телеканалу LTV. Дюжев рассказал случай, когда он недавно стоял в аэропорту в очереди. Он понял, что у большинства пассажиров билеты в эконом-класс, однако те не пустили его вне очереди, несмотря на то, что у него был билет в бизнес-класс. Актер заявил, что ради развлечений и досуга рискует жизнью, а потом оказывается среди зрителей, и его место в последнем вагоне. Это все говорит о том, что это правильно, что для вас зрителей делают такую лабуду и туфту. Сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите, заявил он. Ну и мы сегодня смогли дозвониться до Дмитрия Дюжева, актера театра и кино. Он даже попытался извиниться, правда, потом это переросло в дополнительные резкие заявления. С ним беседовала Ксения Поленова. Предлагаю сейчас послушать этот диалог.
По поводу вашего интервью LTV, вы говорили о том, что неблагодарные наши соотечественники, которые не могут пропустить к самолету, а вы вынуждены играть и отдаваться полностью на сцене.
Расскажите мне, это сейчас стало общей какой-то темой, что ли? Почему мне 10-е издание уже звонит по этому поводу?
Возмущение соотечественников. Почему вы так сравниваете? Говорите о том, что российский зритель заслужил только бездарный сериал. Просто хотелось бы какое-то пояснение от вас услышать. Ваша цитата «Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую».
Да, действительно, это так. Я в своей профессии выполняю каскадерские трюки, оказываюсь в реальных обстоятельствах своего героя и не раз мог оказаться на смертном одре. А когда речь идет о вопросе зрителя, кого вы любите и что вы готовы для этого сделать, то в ответ ты понимаешь, что только в тот момент, когда современный зритель смотрит кино, он может симпатизировать этому герою, впоследствии артисту. В тот момент, значит, когда человек оказывается вне своего досуга, к нему обращается этот артист, которого он смотрит и платит, и якобы любит, то оказывается, в современном мире любить книги, романы, любить поэтические образы приравнивается к нулю. Зритель думает только о себе и ни о каких культурных мечтах, образах, темах люди перестают думать, потому что перед ними явный факт его жизни. Именно поэтому я и сказал, что когда я работаю для вашего досуга, чтобы вас развлечь или увлечь, или заинтересовать, самое главное – удивить, я рискую жизнью, и я на это иду. Я рискую жизнью на площадке, а потом, как благодарность, встречаю людей, которые даже не могли ни выслушать, ни оказать внимания.
А что должен зритель сделать? Вам не понравился конкретный случай в аэропорту или, в принципе, это периодически вот вы сталкиваетесь?
Только о случае в аэропорту, где на стойке бизнес-класса стояли люди, у кого я сходил и спрашивал: извините, вы в бизнес-классе летите? Отворачивают голову. Извините, вы в бизнес-классе летите? Улыбаются. Извините, бизнес-класс. Я прошел несколько человек и наткнулся в итоге на одного человека, который говорит: да, я лечу в бизнес-класс. Я говорю: тогда я за вами встану, если эти люди стоят не по, ну, не по правилам, наверное, я не знаю, это очереди разные стоят в Аэрофлоте, правда? Бизнес-стойка, да, есть вторая стойка. Я подошел. Очередь была настолько длинной, что я пошел проверять, все ли 50, там, я не знаю сколько, человек летят в одном бизнес-классе. И оказалось, что нет. Поэтому я продвинулся вперед, а потом, когда мне разрешили встать за человеком, который сказал, не показывай мне ни документов, ничего, просто сказал: да, я тоже в бизнес-классе. Я говорю: тогда я за вами, можно встать? Да, можно. Я дошел до регистрации, ко мне подошли люди сзади и сказали: а как вы пролезли в эту очередь? Когда вы пришли, мы уже стояли. Знаете, я даже не стал спорить. Я сказал: хорошо, где вы стояли? Мы вон там стояли. И я пошел и снова встал в эту очередь. Я отстоял ее второй раз. А люди стояли, зло смотрели, что артист пролез в не очереди. Я им высказал все, что, ну, все, что чувствовал на тот момент. Я сказал, что я ради вашей забавы, досуга, рискую жизнью, выполняя трюки, снимаясь в кино.
То есть вот это вот заявление касается именно тех людей, которые в очереди, а остальные ваши поклонники, вы не считаете, что вот остальные люди также достойны бездарных сериалов? Это вот именно касалось тех людей, которые находились...
Да, которых я словесно наказывал. Аудитория 150 миллионов. Как можно объединить всех в одну аудиторию? Это было в порыве пыла, конкретно обращаясь к этим 30 человекам эконом-класса, которые стояли на стойке бизнес-класса.
Это был актер Дмитрий Дюжев, с ним беседовала Ксения Полена. Вот такой получился диалог. Ну, возможно, Дмитрий Дюжев забыл старую истину, что в очереди и бане все равны. Ну, не знаю. Идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну а сейчас и к нам присоединяется Макс Челноков, наш автор, корреспондент, сейчас ведущий программы «Знак качества» на «Говорит Москва». Здравствуйте, Макс.
Добрый день. Да, поговорим мы сегодня, Владимир, о любимой всеми еде, особенно детьми, но считают ее не самой полезной, конечно, едой. Вы вот любите сосиски молочные?
Да, Макс Геннадьевич, хотя я не помню, какие именно я люблю, но что-то я такое аналогичное съедаю регулярно, да?
В каком, какого качества? Вы читаете этикетку, вы смотрите на содержание?
Я на ценник смотрю.
А, главное ценник. Остальное все вас не волнует. Ну, хорошо, давайте разберемся. Сосиски молочные. 30 торговых марок исследовали по 70 показателям безопасности и качества. Значит, исследовало Роскачество. Все они были произведены, эти сосиски в России. Это в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Курской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Тверской и Томской областях. Стоимость упаковки при всем, при весе от 300 до килограмма должна была составлять от 80 до 386 рублей. Вот что нам сказала в интервью радио «Говорит Москва» пресс-секретарь Роскачества Мария Марта Галичева.
К сожалению, мы вынуждены сказать, что сегодня эта категория не самая качественная на данный момент. 5 производителей из 30 сегодня действительно достойного качества. К сожалению, об остальных торговых марках нельзя сказать, что они товары без недостатков. В 16 образцах, к сожалению, мы увидели следы антибиотиков. Действительно, если в 13 случаях это как раз были следы антибиотиков, то в 3 случаях, к сожалению, это повышенные консистенции, то есть превышение действующих требований законодательства. Конечно, в этом случае мы уведомляем контрольно-надзорные органы о подобной ситуации. Мы увидели недостоверную маркировку. Например, производители используют крахмал. Это удешевление производства. То есть, по сути, вместо мяса в некоторых случаях используется вот такой крахмал. Естественно, это никакого вреда здоровью нет, но в то же время мы же все-таки хотим покупать сосиски из мяса, а не из крахмала.
Да, это была пресс-секретарь Роскачества Мария Марта Галичева. Итак, для того, чтобы разобраться вообще, какие, что такое качество в сосисках, пройдемся, разберем по порядку. Прежде всего, должна быть сосиска безопасной. К счастью, в исследованных сосисках эксперты не обнаружили бактерии кишечной палочки, золотистого стафилококка, сальмонеллы и листерии.
Они там не выживают, Макс.
Да, я так тоже думаю. Нет там и тяжелых металлов, радионуклидов и ГМО. Тем не менее, в продукте под торговой маркой Балахоновский мясокомбинат были обнаружены, сульфидредуцирующие кластридии. Это анаэробные спорообразующие микроорганизмы, которые обычно живут в почве, в воде, в фекалиях. Вот, да, были такие обнаружены. Их присутствие может быть вызвано именно с нарушением технологического режима на производстве. Но эти, как говорят врачи, микроорганизмы, они возбудители ботулизма в консервах. Заместитель директора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института мясной промышленности имени Горбатова, доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова, сказала мне в разговоре о том, что сосиски лучше покупать в упаковке изготовителя, уже упакованной изготовителем. Это может быть как и вакуумная упаковка, так и упаковка в газовой среде, но лучше не на развес. Вот помнишь, такие были длинные бусы из сосисок, такие гирлянды. Вот их брали, там отрывали, подели, говорили, 10 сосисочек. Вот лучше этого не делать, потому что туда может пробраться под эту упаковку все, что угодно. Насчет консервантов и добавок. На самом деле законодательством присутствие консервантов в сосисках и в других продуктах не нормируется. Если только есть оговорка, они запрещены, это вот сорбиновая и бензоидная кислоты, они запрещены в мясных продуктах для детей. Значит, но в этих продуктах, в сосисках, этого обнаружено не было. Зато в некоторых, как уже сказала Мария Марта, был значит, крахмал, он добавляется для того, чтобы улучшить консистенцию, склеить фарш, скажем так. Во время, когда готовилось это исследование, значит, из торговой марки Черкизово пришло письмо в Роскачество, где сказали, мы исправили ошибку, и крахмал мы будем использовать, но об этом мы будем писать на упаковке. Когда на упаковке это пишется, значит...
Это уже не нарушение.
Это не нарушение, это разрешено. Остальные марки, их 6, об этом не написали. Антибиотики, да, как и сказала пресс-секретарь Роскачества, были обнаружены. Торговая марка Мясницкий ряд, значит, там метронидазол в 13 раз выше, допустим, уровня.
То есть, если простудился, можно поесть?
Я тоже так думаю, да. Значит, Владимирский стандарт, содержание антибиотиков в 15 раз выше. Самые ужасные и небезопасные — это сосиски торговой марки Рублевский, там почти в 21 раз. А что еще? По поводу, значит, много разговоров шло, что в сосисках добавляют туалетную бумагу, там мясо кошки или собаки, или что-то еще.
Заголовки сегодня были именно такие, да, что обнаружены там и ДНК, и кошечки, и собаки. Но что там в итоге?
А вот сейчас нам Мария Марта Галичева, пресс-секретарь Роскачества, и даст ответ на этот вопрос.
Такой большой потребительский миф. Мы сегодня отмечаем, что на данном этапе именно в этой продукции молочные сосиски мы не увидели. Вообще существование ДНК чужеродных. Действительно, мы выявляли и делали специальные несколько тестов и ДНК, и гистологии для того, чтобы наверняка знать, что в составе. Здесь мы говорим о том, что и присутствующих посторонних ДНК мы обнаружили только сою или курицу. Ни собаки, ни лошади и так далее обнаружено не было.
Ну, аллилуйя!
Важно, важно.
В 30 торговых марках.
Кошечек и собачек не обнаружено.
Лошадок тоже.
Лошадок тоже. Обнаружено мясо птицы.
Да.
И это формально считается нарушением,
да,
но не смертельным.
Не смертельным. Если написано о том, на упаковке, что есть мясо курицы, то это допустимо, потому что все-таки ДНК птицы позволительно, потому что в сосисках используются яйца, яйцо, в это и есть вот ДНК, оно попадает. Единственное, вот как и сказала Мария Марта, значит, есть в двух видах сосисок, это Царицына и Губернская мясная компания, обнаружена была соя. Но, опять же, как говорят врачи, это не страшно, главное, чтобы об этом было написано на маркировке. Так, по поводу...
Все. Больше не успеешь. Это был Макс Челноков, который пытался разобраться в сосисках. Есть можно, но сказать, что этот продукт полезен, тоже вот как-то не получается. Спасибо, Макс, приходи еще.
Спасибо.